А вот мимо прошла нескончаемая колонна рабынь, судя по всему, только что привезенная в Хамий. К удивлению Шемела, среди них не было, наверное, ни одной старше 20, а скорее 18 лет, а половину и вовсе составляли еще девочки. Судя по одежде, многие из пленниц были из богатых семей. Шемел готов был поспорить, что часть из них аристократ. Об этом говорило все. Одежда, еще не исчезнувшая гордая осанка, черты лица. А вели их отнюдь не хамийцы, а солдаты из Атлантиса. 3 солдат с властным командиром, а во главе их ехал вельможа. Если судить по одежде и богатому оружию, титулом не ниже барона, а то и виконта. Что же это такое? С каких пор знать Атлантиса стала заниматься работорговлей? Заинтересованный этим, жрец пошел следом за колонной рабынь. Идти пришлось недалеко. Охрана завернула пленниц в большой постоялый двор, но разместили их не в доме, а в дальнем углу двора, где находилось 2-3 десятка лежанок. Как догадался Шемел, в Хамии, где было широко развито рабство, такие рабские углы были почти во всех постоялых дворах. В столичный город, на центральный рынок, со всей ближней и дальней округи постоянно съезжались покупатели. Купленных рабов не всегда удавалось в тот же день отправить вглубь хамийских земель, поэтому покупатели и пользовались такими вот загонами. На длинной жерди Шемел заметил несколько десятков кожаных хомутов. Рядом на земле лежали деревянные колодки. Все удобства для приобретших живой товар, который имел 2 ноги и поэтому мог сбежать. Впрочем, куда бежать? Это же Хамий. Поймают быстро. В ловле сбежавшего раба принимали участие все. Потому что поймавший сбежавшего раба получал вознаграждение от его владельца. Но и неудачники не оставались в накладе. Вскоре им доставалось забавное зрелище казни строптивца. А хамийцы были мастерами на такие выдумки. Это в Атлантисе, не мудрствуя лукаво, сажают пойманного раба на кол. В Хамии такой раб мог только мечтать о коле. Но ведь все равно бежали. Надежда, крохотная надежда еще жила у многих. Поэтому некоторые и пытались бежать. Но большинство продолжали надеяться на лучшую участь там, куда должны их были привести. Но какая может быть участь у раба, пригнанного на рисовые поля? Работа от рассвета до заката, по колено в воде, кишащие насекомыми, палящее солнце, тухлая вода и двухразовая похлебка. Пригнанных пленниц не стали запирать в хомуты и колодки. Вельможа просто отдал приказ офицеру, и тот расставил вокруг рабыни охрану. Сам же вельможа, окинув довольным взглядом картину, пошел к дому, где у входа его уже встречал с низким поклоном сам хозяин постоялого двора. Шемел вместе со своими спутниками вошел следом. К нему тотчас же подскочил слуга. — Комнату получше и обед на троих, — распорядился Шемел. Пока слуга бегал, жрец рассматривал вельможу, уже расположившегося за лучшим обеденным столом. Рядом стоял хозяин со слугой. Как понял Шемел, вельможа делал заказ. Из всех фраз жрец расслышал только громкое распоряжение хозяина постоялого двора о том, чтобы накормили солдат и пленниц. По всему помещению бегом сновали слуги, и Шемел уже приготовился долго ждать, но, к удивлению, его заказ пришел быстро. Возможно, потому, что он заказал мясо и кувшин вина, а это всегда было под рукой местного повара. Зато вельможа сделал себе богатый заказ. На его столе появились отборные закуски, 3 кувшина с напитками, которые подливал вельможа здешний слуга, неотлучно стоявший рядом с вельможей. Вскоре появился и офицер, которого вельможа пригласил за свой стол. Вельможа первым закончил трапезу, и подскочивший слуга подобострастно повел его вверх по лестнице в отведенную для него комнату. Шемил решил, что настал удобный момент для разговора с офицером, лениво потягивающим эль из кружки. Жрец решил воспользоваться тем, что внешне он мало чем отличался от хамийцев, разве что более светлой кожей. Ну и она слегка подзагорела за время его поездки. «Уважаемый милорд, разрешит присесть бедному купцу?» Офицер долго рассматривал хамийского купца, стоящего перед ним, и когда Шемил уже потерял терпение, сказал: «Садись». «Милорд, я видел, что вы пригнали очень хороший товар, а мне как раз хотелось приобрести красивую белокурую девственницу. Я мог бы хорошо заплатить». Шемил демонстративно достал кожаный мешочек, развязал его и отсыпал на ладонь часть его содержимого. Взгляд офицера стал более осмысленным. В глазах стали разгораться искры жадности, ведь на ладони у Шемила лежало, поблескивая золотыми лучами, полтора десятка монет. Офицер долго на них смотрел, а затем с трудом отвел взгляд и сказал: «Нет, я не могу. Этот...» Офицер запнулся. «Ими распоряжается». «Но, милорд, их у вас столько, одной больше, одной меньше, никто и не заметит, зато...» Шемил потряс в ладони золотыми кругляшами. «Ага, не заметит. У него все переписаны, да не по одному разу. И за каждый ответ надо держать перед герцогом». Пьяный офицер сообщил интереснейшую информацию. Оказывается, за всем этим стоит какой-то герцог. «Разве он такой страшный, этот ваш герцог, уважаемый милорд?» «Ха! Да весь Атлантис дрожит от его имени, дрожит и ненавидит. И правильно делает. Мой господин еще им всем покажет». «Неужели черный герцог?» «Если офицер не соврал, то другого в Атлантисе нет, кого все так боятся и ненавидят. Значит, черный герцог еще и зарабатывает на работорговле». «Да, много хороших и красивых рабынь. Очень жаль. Но, может быть, тот вельможа, я не знаю, как к нему обращаться, он виконт или барон?» «Ха-ха-ха!» — весело отреагировал офицер. «Еще графом его назови. Он и дворянство получил только благодаря его сиятельству. Сын управляющего и внук мясника. Ну вот кто он такой? А я дворянин в четвертом поколении». «О, милорд, какая честь для бедного купца! Но все-таки, как вы думаете, мне смогут продать одну из ваших рабынь, уважаемый милорд? Ведь вы же привезли их на продажу». «И не мечтай! Нет, продавать не будем, только менять». «На кого же? А ты кто такой, чтобы спрашивать?» «Я купец, может быть, у меня найдется товар для обмена. Я ваше снисхождение ко мне не забыл бы». «Нет, нет у тебя такого товара. Он есть только у Хавьера и Салы, не только у него. Понял? А теперь проваливай». «О, простите, уважаемый милорд». И Шемил, низко кланяясь, ушел к своему столу. Теперь осталось узнать, кто такой этот Хавьер и Сала. Хавьер значит богат и знатен. У этих хамийцев знатность определяется степенью богатства. А узнать оказалось несложно. В первой же лавке стоило Шемилу купить какую-то безделушку, заплатив полсеребрянки, почти не торгуясь, как обрадованный выгодной продажей приказчик рассказал жрецу все, что его интересовало. Хавьер Исала был богатым человеком, но не из самых богатых в Хамии. Многие были побогаче и уважаемее его. К тому же он был чернокожим. Плоский нос с вывернутыми ноздрями и курчавые волосы не были необычными здесь. Но в сочетании с истинно черной кожей даже для хамия они были редкостью. Но 2 года назад популярность Хавьера заметно возросла. Еще бы! Он купил наложницу королевских кровей. И 1/2 года назад, говорят, наложница родила мальчика. Сам Иаша, правая рука блистательного правителя Хамия, недавно предлагал за наложницу 200 золотых монет. но Хавьер отказался. 200 золотых — это очень много. Даже для Иссалы это хорошая сумма. Но почет и уважение значат больше, чем мешок, доверху набитый золотом. Продай он эту наложницу, то принцесса будет жемчужиной гарема у Иаши, а Иссала останется только с лишним мешком денег. Поэтому Хавьер и отказался. Все это поведал жрецу словоохотливый приказчик. Теперь осталось дождаться предстоящего обмена. 100 прекрасных наложниц, большинство из которых Шимил мог поручиться, были девственницами. А часть из них были из знатных семей Атлантиса, предстояло обменять на что? Неужели на принцессу? Согласится ли Иссала? А почему бы и нет? 100 прекрасных наложниц, вряд ли такой гарем есть у кого-либо в Хамии. С другой стороны, настоящая принцесса. Но она не достанется Иаше, значит, Иссала по-прежнему будет владеть лучшим гаремом Хамии. Может и получится. Вельможа черного герцога, а солдаты служили именно ему, это выведали его 2 охранника, принесшие большой кувшин солдатам, отдыхающим от дежурства, в этот день так и не покинул постоялого двора. На следующий день только поздним вечером тот вышел на улицу, сопровождаемый 2 солдатами. Шемил за ним не пошел, справедливо полагая, что знает, куда тот отправился. Через пару часов вельможа вернулся в хорошем настроении, что-то приказал офицеру, тот солдатам, и все во дворе закружилось, забегало. Местные слуги понесли большие кувшины в лагерь пленниц. Те мыли головы, сушили волосы, укладывали или расчесывали их. Значит, готовятся к смотринам, дождался жрец. После того, как полуденная жара спала, весь лагерь невольниц пришел в движение. Пленницы выстраивались в колонну, по ее краям занимали свои места солдаты. И вот колонна двинулась за пределы постоялого двора. Шемил вместе со своими 2 охранниками вышел вслед за ними, держась, однако, на почтительном расстоянии. Здраво рассудив, что такая большая неповоротливая колонна никуда от него не скроется. Спустя полчаса пленницы и их охрана подошли к большому дому, занимавшему значительную площадь на довольно широкой улице с домами, явно принадлежащими богатым людям. Небольшая задержка, и вся длинная вереница медленно втянулась во двор дома. Ворота закрылись. Ждать пришлось долго. Когда Шемил потерял последнее терпение, из открывшихся ворот вышли солдаты с офицером, вельможа и маленькая закутанная фигурка, несущая в руках сверток. Сердце жреца учащенно забилось. Неужели это она, принцесса Лоэрна? Эта новость должна пригодиться верховному жрецу. Он поймет, насколько он... Шемил проворен, и Гандин забудет об инциденте с отрубленной кистью руки. Обязательно забудет. Проследив за возвращающимися до постоялого двора, жрец зашел и сам туда, но в свою комнату подниматься не стал, а непринужденно разместился в обеденном зале. Однако ни вельможа, ни офицер там так и не появились. Наложницы тоже не было видно. Она была размещена в одной из комнат постоялого двора. Шимил понял это по усиленному караулу, поставленному около одной из дверей. Приказав своим охранникам спать лишь по очереди, жрец заснул. Ранним утром его разбудили. Солдаты собирали лагерь, в комнатах, занятых людьми герцога, сновали слуги с закусками, напитками и кувшинами для омовения. В комнату вельможи провели пожилую толстую хамейку. А она здесь зачем? Через полчаса Шемил понял, что ее наняли сопровождать невольницу, до сих пор закутанную с ног до головы в покрывало. Вскоре все вышли из постоялого двора, и процессия двинулась в сторону городского порта. Жрец проследил за ними до конца и видел, как все садились на большой торговый корабль, который вскоре, подняв паруса, ушел в сторону Атлантиса. Шемил раздирался между желанием проследить за ними дальше и необходимостью выполнения задачи, поставленной перед ним верховным жрецом. Надо было отыскать остров. Как жаль, что здесь нет храма. Хамийский храм великого Ивхи располагался в нескольких днях пути от города. Немного поразмыслив, Шемил сел на камень близ причала и, достав все необходимое для письма, написал инструкцию для своего солдата. Все равно польза от него небольшая. Если случится стычка, то он со своей раненой и до сих пор не зажившей рукой будет не очень полезен. Пусть едет в храм великого Ивхи и передаст важную информацию для верховного жреца. А он, Шемил, продолжит пути поиски. Отправив охранника сообщением, жрец вернулся на постоялый двор и стал заводить знакомство с местными жителями. Хами, в отличие от того рыбацкого городка, оказался совсем не подозрительным для расспросов жреца. Если приезжий купец угощает, да еще и обещает пару мелких монеток, то почему ему не рассказать о прибрежных водах? Островки, известные всем, Шемила не интересовали. Верховный жрец приказал ему найти остров, о котором никто не знает, а если и знают, то посещают редко. Но если об острове никто не знает, то кто ему о нем расскажет? Самому нанять галеру и пуститься неизвестно куда? Галеры в открытом море долго плавать не могут, только между известными берегами. А если и случится незадача, и пройдет кораблик в тумане или в безлунную ночь мимо нужного берега, то, считай, команде уже никогда не вернуться. Утонет кораблик. Правда, ходили разные слухи, что где-то там, далеко-далеко, есть богатые земли, куда прибивались потерянные галеры. Эти земли столь нравились команде, что никто не желал возвращаться обратно. Шемил же проверять эти слухи намерения не имел, поэтому продолжал ходить по местным трактирам и угощать их обитателей, в первую очередь обращая внимание на моряков. Примерно через седмицу после отбытия того вельможи, имени которого он так и не узнал, в одном из трактиров невзрачный, почти беззубый мужичок рассказал жрецу одну интересную историю. Есть якобы в милях 20 от Хамия остров, и остров непростой, не как обычные острова, а в виде подковы. Внутри подковы удобная бухта. Землица на острове хорошая, плодовых деревьев много. Через весь островок ручеек течет с прохладной чистой водой. Не остров, а рай. Но добраться туда трудно. Галеры, не зная точного расстояния, пройдут мимо и потонут. Но, говорят, есть лоцман, который знает, как добраться до того острова. Если плыть не прямо, а немного в обход, то встретится целая цепь рифов, где подводных, а где и выступающих над поверхностью моря. Вот по ним и можно добраться до того острова. Главное, самому не пропороть днище галеры о рифы. И где же найти этого лоцмана? А уже нигде. Как это? Увел его Агрега. Это кто такой? Пират наш хамийский. Душегуб, каких свет не видал. Но человек слова, если что пообещал, выполнит. Так значит, этот Агрега скрывается? Почему он должен скрываться? Ну, ты же сказал, что он большой душегуб. Да, душегуб. Только пиратствует он у берегов Атлантиса. Хамии не балует. Зачем же ему здесь скрываться? Здесь он уважаемый человек, чистокровный Хамий. У него даже дом в центре города есть. Он там живет? Когда не в море. А что, если этот Агрега не был бы чистокровным хамийцем? Его не уважали бы? Собеседник Шемила скривился. Этих бастардов расплодилось. Шиммель вспомнил про мальчика, сына принцессы-наложницы. Интересно, какая его ждала судьба, если бы не этот обмен? А скажи, бастарды имеют те же права, что и дети от законных жен? Ха! Сын рабыни остается рабом. Даже если рабыня из знатных атлантисок? Да хоть бы и так. Бастард — раб. И что с ними бывает, когда умирает господин, их отец? Девицы, что помоложе, идут в гарем старшему законному сыну. Остальных женщин продают служанками в дома победнее. Парней отправляют на рисовые поля. Мальчиков посильнее туда же. Поменьше холостят и слугами в дома хамия. То есть никто не оставляет потомства? Откуда же столько бастардов? Атлантис большой, оттуда постоянно привозят свежих рабынь. На следующее утро Шиммель, узнав точный адрес этого дома, уже стучался в его калитку. Окошко в калитке немного приоткрылось, и появилось волосатое лицо человека неопределенного возраста. Ему могло быть и 30, и 50 лет. «Милорд Агрега, дома?» Волосатое лицо пыталось осмыслить сказанное жрецом, но это оказалось ему, видимо, не под силу. Дверь открылась, а волосатый человек неопределенно махнул рукой в сторону дома. Зайдя в дом, Шиммель окликнул кого-нибудь, но ответа не было. Тогда он пошел по широкому коридору, отворяя подряд все двери. В одной из комнат, наконец, обнаружился человек. Смуглый и носатый, как и большинство хамийцев, человек был одет в одежду слуги и что-то подметал в углу комнаты. «Эй, ты, где твой хозяин?» Человек отложил метелку и поднял глаза. «А тебе зачем?» От такого грубого ответа Шиммель вспыхнул и высокомерно сказал. «Не твое дело, раб! Говори, где твой хозяин!» «Агрега, что ли?» «Да, Агрега!» Человек подошел к креслу, сел в него, закинув ногу на ногу. От этой картины Шиммель буквально взвился, а человек сказал. «Ну, я Агрега! Так чего надо?» От неожиданности Шиммель открыл рот. И так простоял бы, наверное, долго, если бы человек в кресле не продолжил. «Чужеземец? Не у каждого чужеземца получается отсюда выйти живым». Жрец, наконец, пришел в себя. «Милорд, я служу богатому купцу. Он уже стар и хочет провести остатки дней своей жизни в каком-нибудь тихом и приятном месте у теплого моря. Я же слышал, что существует остров в виде подковы, который по описанию подходит моему господину. Не могли бы вы за оплату показать мне этот остров, а когда мой господин даст свое согласие, то перевести туда моего господина с его слугами?» «Теперь, — подумал жрец, — этот Агрега согласится. Ведь, показав мне остров, он заработает пару золотых, в надежде получить больше с моего придуманного хозяина-купца. Не каждый чужеземец выходит сюда живым. Я-то выйду. Без меня Агрега не заработает второй половины суммы. Она может быть не два золотых, а целых три. Человек, не имеющий возможности купить раба, чтобы тот следил за домом, за два, а потом еще три золотых с радостью ухватится за такую возможность заработать. Почему бы не показать? Покажу. Плата вперед. Сколько?» Шиммель даже сделал вид, что его рука тянется к кошельку. 20. «Чего? Серебрянок? Золотых!» «Но это несерьезно. Да у меня и нет таких денег». «Это не имея на руках каких-то жалких 20 золотых, несерьезно отвлекать меня от дел. Если бы не твой приход, я уже закончил бы подметать эту комнату. Во сколько ценишь свою жизнь и жизнь солдата?» «Как это?» «Очень просто. Ты выкупаешь у меня две ваших жизни и возвращаешься. Можешь выкупить одну свою, Тогда твой солдат останется здесь навсегда. Выбирай. Шемил уже был готов приказать охраннику проучить дерзкого капитана, но вовремя вспомнил, что тот был капитаном пиратов и, по словам мужичка из трактира, большим душегубом. Значит, не так просто все было. И вспомнил он еще слова мужичка, что Агрега — человек слова. «А если я найду 20 золотых, то проводишь до острова, потом довезешь обратно и отпустишь целым и невредимым?» «Да, я обещаю». Шимил вздохнул и развязал кошелек. Пришлось отдать большую часть имеющегося золота. Зато уже на следующий день Шемил плыл на юг. Пиратская галера шла медленно, искусно маневрируя между рифами. Рифы не шли сплошной подводной стеной, а располагались небольшими группами на большом расстоянии друг от друга. В один из моментов жрец вдруг заметил, что солнце стоит не на носу галеры, а ушло за корму. «Мы сделали полукруг, теперь плывем снова на север. Там же и остров, скоро ты его увидишь». Действительно, не прошло и получаса, как показались очертания острова. Большой остров, и он приближался. Остров действительно имел форму подковы, оба конца которой заканчивались мысами, за которыми располагалась большая бухта. Чем ближе подходила пиратская галера к острову, тем отчетливее становилась картина того, что находилось внутри бухты. Вся она была забита большими кораблями, частично вытащенными на берег. 20, 30, 40, больше 40 кораблей необычной формы находились в бухте. И корабли эти не чета галерам, распространенным в Атлантисе и Хамее. На таких кораблях и в открытое море можно идти безбоязненно. «Но откуда? И чьи они?» — вслух задал вопрос сам себе Шемил. Однако Агрега услышал его и ответил. «Это храмовники, и число кораблей растет каждый год. Несколько из них патрулируют море между островом и Хамием, но про проход через рифы они не знают, хотя и там временами появляются. Теперь понял, почему я взял с тебя 10 золотых за доставку сюда?»
10? Но я заплатил тебе 20 золотых.
«Нет, 10 за сегодняшнюю мою работу и 10 за препровождение твоего хозяина на этот остров. Однако вряд ли он захочет сюда приехать и остаться жить. Но оплату за 2 посещения острова ты обещал, а это 20 золотых. Поэтому мы квиты. Будешь возвращаться или высадить тебя на острове?»
«Возвращаемся»,
— не задумываясь, ответил Шемил. Храмовники строят большой и сильный флот. Для чего? С кем им воевать? Во всем Атлантисе вряд ли найдется и 50 боевых галер. Это будет почти по 1 кораблю храмовников в расчете на 1 галеру из Атлантиса. Да и по силе разве можно сравнить большой сильный корабль храмовников с галерой какого-нибудь герцога? Нет, нельзя. Уже сейчас перевес многократный, а орки по-прежнему продолжают где-то строить свои корабли. Эти корабли не чета маленьким галерам, на которых помещается пара десятков человек. Такие корабли свободно разместят 2 сотни, а то и больше человек. 40 кораблей. Да это же 10 тысяч человек или орков. Но не столько храмовников во всем Атлантисе. Разве что дикие орки, но они все на севере. И куда они собираются плыть? Об этом нужно срочно сообщить верховному жрецу. Придется послать с известием своего последнего солдата, а самому в одиночку продолжить поиски нужного острова. Или дождаться возвращения первого посланного солдата. Здесь в Хамии делать нечего. Во-первых, ни о каких других малоизвестных островах он не узнал. А во-вторых, если бы они и были,
то храмовники на своих чудо-кораблях быстро нашли такой остров и прихватили его обитателей с собой в качестве новых рабов или свежей пищи. Пиратский капитан выполнил свое обещание и доставил Шемела обратно в Хамиль. С ближайшей галерой, отходящей в Атлантис, жрец послал с донесением последнего своего человека. А сам стал искать попутную галеру на запад. В той стороне дикий лес, пустоши, почти нет человеческих поселений. Но как найти нужный остров?